Псалом 11. Это абсолютный шедевр богословской лирики. В нем всего 9 стихов. Это псалом сегодняшнего дня. Вот, я даже написал статью. Псалом 11. На час беды в народе. Руководителю хора на восьмиструнной, вероятно так, восьмиструнной лире, псалом Давида. Спаси, Господи, ибо иссяк милостивый. Помните, да? Спаси меня, Господи, яко о скуде преподобный, яко ума лишися истины от сынов человеческих. Спаси, Господи, ибо иссяк милостивый, исчезли верные среди сынов человеческих. Иссяк милостивый. О псалме 4 мы читали. Познайте, что отделил Господь милостивого, хасид, милостивого для себя. И это было для Давида указанием на новое и трудное служение в богопознании, о котором сказал яственно Христос. Пойдите, научитесь, что есть милости хочу, а не жертвы. Милость есть стержень понятия святости. В Ветхом Завете и в Новом Завете она же, милость Божья, явилась как самый стержень того, что свято. И вот Давид говорит, ей нет милостивого. И продолжает, среди людей нет верных. Вот на слове «верный» надо остановиться. Верные емуним того же корня, что всем известное слово «амен». «Амен», «аминь» значит «истинно». Одно из имен Божьих – «элохе амен», «Бог истинный». Вот верные, амен, и слово «верить» происходит, «верить хэмин» происходит от одного корня. Об Аврааме сказано, и он поверил, глагол хэмин, и он поверил Яхве, и Яхве вменил это ему как праведность. Из прочтения еврейского слова явствует, что верить – это истинствовать, допустить истину в себя и жить по истине. Нет милостивого и нет верных среди сынов человеческих. Сынов Божьих нет, не осталось. Один Давид остался. Среди сынов человеческих, среди людей нет уже таких. Это не жалоба гонимого, это точная констатация факта духовной жизни. Нет людей благочестивых, потому что милостивый и верный – это одно лицо, просто оно названо по-разному с двух сторон. Как говорит Давид в Псалом 30, «Любите Господа, все милостивые Его, верных хранит Господь». Кто по-настоящему милостив, тот и верен. То есть милостивый – тот, кто простирается к Богу, и его Бог хранит верного. Если иссяк милостивый и исчезли верные, это значит самое страшное, что может быть с народом. Пресеклось богообщение. В те времена церковь существовала как этнос, внутри одного этноса среди других этносов. Церковь была этническая. Так вот, Давид говорит, пресеклось богообщение в народе, и от всей церкви остался он один. Там, где богообщение было и пресеклось, там не пустое место, а там что? А где нет истины, там не пустое место, ложь-то. Вот об этом следующий стих. Пустое, говорят, каждый ближнему своему. Ух ты! Ближнему, ближний — это вообще другой. То есть один другому говорят пустое. Вот. Но в собственном смысле ближний — это ближний. То есть одного круга человек. Вот тот, с кем мы были в общении, эти люди друг другу, ближнему своему, говорят пустое. Уже была речь сегодня. Там, где пустота от доброго, там зло наполняет это место. И в Писании даже встречается дважды. Это у Давида и в книге Иова. Встречается страшное слово. Люди пустоты. Это то есть люди, лишенного всякого блага и исполненные всякого греха. В Новом Завете этот образ развивается только в другой терминологии. Это послание апостола Иуды. Такие вот пустые оболочки, оставшиеся от людей, называются облака безводные. Как может быть? Облака, лишенные влаги. Можно такое представить? Представить такое невозможно. А в духовном мире это реальность. Пустые оболочки. Облака безводные. Люди пустоты. Вот, казалось бы, это какая-то вот эти вот облака безводные, это, казалось бы, какая-то бессодержательность, какая-то абстракция, абстрактная форма. Однако вот эти облака безводные, они совсем не легкомысленные. Это не пустышки, а это утесы прибрежные. Таковые суть рифы на ваших вечерях любви. То есть люди пустоты – это такие камни, на которых может разбиться корабль. Горе им, ибо они идут путем Каина. Вот таких нельзя допускать на вечере любви. Что значит пресеклось богообщение в народе? Вот одно, один из признаков. Ближнему своему, один другому, говорят пустое. То есть в народе Божьем великая порча наступила. Устами гладкие речи. Опять эти гладкие речи. Устами гладкие речи. Двояким сердцем они говорят. То есть те, чья гортань открыта, гроб, они языком своим оглаживают. Устами гладкие речи говорят. Так вот, в народе, которому открылся единый Бог, говорят гладкие речи, в которых пустота. Страшная картина, если вдуматься в значение терминов. Но другое значение слова «гладкие» – «скользкие». То есть гладкие речи станут скользкими путями. Об этом говорится в псалме Асафа. Это 72-й замечательный псалом. На скользких, на гладких путях ты поставил их, низверг их в пропасти пустот. То есть пустота, вы говорите пустые речи, да? А знаете, чем это обернется? А это обернется безднами пустот. То есть возможно падать из пустоты в пустоту. Не в этой жизни. В этой жизни люди могут быть вполне благополучными. Когда? А после смерти в бездне Авадон. Есть в книге Иова замечательное описание, таинственное, очень такое краткое, очень трудное для расшифровки. Описание этой бездны. Чтобы понять, что такое Авадон, вот туда, когда падает из пустоты в пустоты, из пустоты в пустоту, падает и падает человек. Гладкие речи стали скользкими путями. Падает. Вот, нужно иметь в виду, что Авадон – это не место. Ад – это не место. Ад – это движение от Бога. Это движение на истощание, на покидание, на опорожнение, на избавление от жизни, а не будет его, этого избавления от бытия. Ибо тот, кто сотворен Богом разумным существом, как, например, ангел, человек, а человек еще образ Божий, эти существа иметь небытия не будут. Они будут падать из пустоты в пустоту. То есть движение злой воли – это опустошение неисчезающего бытия. Задача неосуществимая. Нельзя истощить неистощимое бытие. И поэтому предела этому движению и падению тоже нет. А вадон – это тяготеющее вниз, подобное воде, длящееся в вечности падения. То есть есть бездна, и есть, говорится в книге Иова, вот есть бездна, да? Есть бездна. А есть протока под бездну. Какой сильный образ. Понимаете? То, что бездна, имеет под собой еще протоку. И в эту абсолютную склизь, вот чем опасны гладкие речи, склизкими путями они станут. В эту абсолютную склизь уходит то, чем человек жил, что символически обозначается как жирная трапеза. Так вот стих. Бездна, сток ниже ее, разверстие, нет сгустка под этим, не за что зацепиться, нет сгустка, не на чем остановиться, и снидет туда, трапеза твоя исполнена тука. Вот такая разряженность, не с чем сцепиться. Туда же падает все, чем человек наслаждался при жизни. Это символически обозначается как трапеза. То есть это стол с яствами. То есть оказывается, что тот, кто говорит гладкие речи, он на самом деле только одно делал с удовольствием. Он жрал. И не мог остановиться. Вот. Он, нельзя сказать, что он был чревоугодник. Например, можно жрать бриллианты. Вот у одной преступницы, которая распродавала имущество Минобороны, нашли 5 чемоданов с бриллиантами. Если бы их не взяли, их было бы 10-15. Вот она жрет это, да? Это прорва. Так вот, чтобы падать от пустоты в пустоту, в Авадоне нужно при жизни говорить гладкие речи. И что интересно, иметь двоякое сердце. Нужно уметь сердечно лгать, тогда тебе будут верить. Ты должен лгать сердечно. И верить будут. Потому что видят же, что от сердца говорит человек. То есть одно сердце я имею для себя, а другое сердце я предъявляю на людях, предъявляю публике. То есть человек выращивает себе второе сердце, чтобы лгать искренне, сердечно. Но посмотрите на политиков, ну, скажем, Америки. Вот самое странное, что они собирают толпы и залы. И бедные эти американцы с абсолютно промытыми мозгами. Они думают, что что-то зависит от голосования. А эти люди говорят слова, лгут от сердца, потому что они вырастили себе второе сердце. В политике, наверное, не проживешь без этого. Но речь идет о святом. Те, кто говорят гладкие речи о святом, вот для тех скользкие пути. Устами гладкие речи, двояким сердцем они говорят. Это при этой жизни все у них в порядке. Они все освоили. Но участь им вот такая. Авадон. Не Шеол. Из Шеола возможно спасение. Когда пришел Спаситель, он вывел из Шеола души праведников, души мертвых. А из Авадона нет спасения, потому что люди его не хотят. Что же дальше? Истребит Господь все уста гладкоречивые. Опять гладкоречивые. Так он стоит на этом. Истребит Господь все уста гладкоречивые, язык, говорящий великие слова. Да, то есть Давид говорит о предателях веры, сведущих в Писаниях, в великих словах. Они великое зло делают именно устами и языком. И именно на это, на свою словесную силу. они полагаются. И об этом следующий страшный стих. Они говорят языком нашим, пересилим уста наши с нами, кто Господин для нас. Языком нашим пересилим. Уникальный оборот, больше нигде не встречается. Языком пересилим. Казалось бы, язык гибкий, слабый орган человека. Нет. Самая сила каинитов. Уста наши с нами. То есть средства говорения – суть наша. Они всегда будут биться за средства говорения. Для них это условие выживания. Уста наши с нами. То есть средства говорения – суть наша. Сейчас это называется как? Средства говорения называются средства массовой информации. Средства массовой информации наши. Кто господин для нас? То есть враги Давида и Мессии, они создают отдельную сферу говорения. У нас существует отдельная сфера говорения, где средства говорения, стиль и манера речи начинают доминировать безоговорочно. Кстати, в этой вражьей сфере говорения высшая степень воздействия – это мятеж языков. Это Псалом 30. Мятеж не языков, не народов, а языков. Мятеж языков. Когда совершается переход к массовому говорению, да еще на разных языках. Это пророчество, конечно. А что мы сейчас имеем? Мы имеем мятеж языков. Средства говорения, суть не нам принадлежат. А мятеж языков, вот он, налицо, пожалуйста. Откройте любое средство. Включите телевизор, там, интернет. Все увидите. Кто господин для нас? Адон – господин. Это усеченная форма имени Божьего Адонай. Адонай – это господа мои. Адонай – это имя Божье. А Адон – это господин. Ваш Бог – Адонай. А для нас другой господин. Вот что они говорят, враги Давида. Это уже не богоотступничество. Это гораздо больше. И это уже прямая оборотническая религия. Оборотническая религия – это служение богопротивнику с использованием установлений истинной религии, которым сообщается противоположный знак. Ваш Бог Адонай. Ну, смысл, я расшифровываю смысл этого стиха. Ваш Бог Адонай. А у нас другой господин. У нас другой Адон. Вот это уже не богоборчество, это оборотническая религия. На это указывал Христос. Он сказал, уверовавшим в Него иудеям. Значит, что уверовавшим в Него иудеям, сейчас он их обличать будет самыми страшными словами. А сказано, уверовавшим в Него. То есть тем, кто видел, верил, что перед ними Мессия. Они верили, что Он Мессия. И разговаривали с Ним, и спорили с Ним. И Он им в конце этого разговора страшного сказал, вы от отца дьявола, и вы хотите творить похоть отца вашего. То есть вы хотите ему служить и подслуживать ему. Когда говорит он ложь, говорит свою, ибо он лжец и отец лжи. Вот Адон, Адонай – это замена имени Божьего на сходное. Это первое условие религиозной подмены. Вот дьявол, отец лжи, змей, сказал о древе познания, искушая человека в раю. Знает Элохим, Бог, знает Элохим, что в день, когда вы съешьте от него, откроются глаза ваши и будете как Элохим. Здесь Элохим уже боги. И будете как Элохим, знающие хорошее и злое. Ну да, но в раю негде взять других богов. Будете как боги. Ну негде как боги. А где другие боги? Так вы сами будете боги. Но надо только сделать одно. Надо посметь. Об этом много Достоевский писал. Посметь надо. Вот это слова дьявола, это основополагающий тезис того мировоззрения, которое называется гуманизм. Человек и сам по себе высшая ценность. Вот. Враги Давида – это люди религиозные, они отнюдь не гуманисты. И когда они говорят, кто господин для нас, это не значит, что над ними нет господина. Он как раз есть. Вот. И Давид заглянул в сердцевину того процесса, который в евангельские времена достиг расцвета и был облечен Христом. В народе Божьем есть те, кто служит дьяволу. Адепты гуманизма и те, кто служит дьяволу, они полагают в словах, которые я сейчас еще раз повторю, разный смысл. Но они могут сказать одинаково. Языком нашим пересилим, уста наши с нами, кто господин для нас. И оказывается, это раньше не было видно, и оказывается, что гуманизм и оборотническая религия – это союзники. Вот что важно. Давайте так. Гуманизм и оборотническая религия – это союзники в истории. Они оказываются заодно. То, что видит вокруг себя Давид, крайне его удручает. Богообщение в народе пресеклось, а богоотступники консолидированы и на подъеме. И что же остается? Острейший вопрос. Вот сейчас вы понимаете, что сейчас этот вопрос звучит. Что же остается, когда иссяк милостивый и исчез верный? Когда каждый пустой говорит ближнему своему, да гладкие речи говорят, произносят великие слова. Что остается, когда языком нашим пересилим, все, мы все, средства информации наши все, уста наши с нами, кто господин для нас, что остается? А вот послушайте, это слова Господа. Ради разорения нищих, ради стенания бедных ныне восстану, восстану, значит встану, ныне восстану, говорит Господь, поставлю во спасение. Точка. Он говорит и дышит о нем. Очень трудно для перевода глагол. Говорить с выдохом силы. То есть не просто сказать, а еще и дыханием слово толкнуть, чтобы оно так дошло, так сказать, не только до ушей, но и до тела того, кто слушает. То есть Господь говорит о спасении, Он дышит о нем. И что Он говорит? Ради разорения нищих, ради стенания бедных. Сильные слова. Спасение придет не по праведности и верности человеков, ибо этого нет. Остался один Давид. Не по молитве и не по делам, не по творчеству и не по усилиям сынов человеческих, чтобы богообщение пресеклось. Но ради разорения нищих, ради стенания бедных, то есть ради ограбленных и кротких, тех, кто тонет в беззаконии и лжи. Вот ради них ныне я восстану, силой выдох, говорит Господь, а их поставлю во спасение. То есть сравнительно с милостью Божией, я вам говорю, милость Божия – это самое трудное понятие. Все время нужно к нему возвращаться умом своим, духовным оком. Сравнительно с милостью, которая нужна для спасения, невинность и праведность человека – ничто. И делами не спасается никакая плоть. Когда Бог видит только страдания человеков, что не замешались в грабительстве и лжи, уже ничего не осталось, и от них ничего не требуется. Терпеть и ждать. И тогда милость Божья явится в чистоте. она явится как жалость утробная. О ней будем говорить в Псалме 50-м. Милость, она сопряжена с особой жалостью, которая имеет слово «жалость», имеет тот же корень, что еврейское слово «матка». Вот благоутробие это Божье. Вот его мы ждем, и мы дождемся его ради разорения нищих, ради стенания бедных, говорит Господь. Поставлю во спасение. Словеса Господни, словеса чистые, серебро, переплавленное в горниле, от земли очищено 7 раз. Образ распространенный в псалмах, вообще в Ветхом Завете, как очистить человека, а переплавить его. Ну, это же очень больно. Но тогда тебя освободят от примесей. Как от частиц земли, от руды освобождается металл. А потом еще переплавят. А потом еще переплавят. Вот такая жизнь ожидает того, кто хочет жить по-божьему. И так, только так достигается евангельская простота и беспримесная чистота. Очень глупо поступают те, которые сразу призывают нас к простоте. Да нет. Простота – это не исходно, это конечный и очень далекий плод праведной жизни. Это вот беспримесная чистота, вот она в Евангелии запечатлелась. Будьте мудры, как змеи, и нет, беспримесны. Будьте беспримеси, всякой лишней беспримеси, как голуби. Этот беспримесный – это та чистота, которая достигается вот, переплавки только. Так вот, словеса Господни, словеса чистые, серебро, переплавленное в горниле, от земли очищено 7 раз. Так вот, словеса Божьи не надо испытывать. Они уже переплавлены и чисты. Там критики Священного Писания говорят, ну хорошо, Бог говорил, записывал-то человек. Сколько путаницы, сколько несуразности в вашем Священном Писании. Трава создана до солнечного света. Как глупые эти люди, которые это написали. Да нет. Вот доверие наше к Священному Писанию как раз основано на том, что словеса Господни в Писании, запечатлевшиеся, они переплавлены 7 раз. Не Господь их переплавлял. А вот там той человеческой душе, которая переплавку прошла, ей было доверено это записать на одном из национальных языков. Они просты, понимаете? Они чисты, они просты. И они требуют к себе, слава Божия, смотрите, если они просты, то они требуют к себе такого же отношения. Вот надо в простоте уметь воспринимать в конечном итоге то, что говорит Писание. Это сразу не получается. То есть нужно самому пройти через искус. И тогда окажется, что, ну, конечно, они просты. Но все же вот на поверхности лежит. Почему же этого не было видно раньше? По очень простой причине. А не было нужды. Не было нужды вот так читать Писание. А когда все отняли, все, безнадега, тогда, оказывается, вот помощь. Просто эпоха поменялась. И, оказывается, вот они, слава Божия, они просты. Ты, Господи, сохранишь их, соблюдешь их от рода сего вовек. Кругом нечестивые ходят, когда возвысилась ничтожность у сынов человеческих. Вот Давид замыкает псалом на начальную мысль. Богообщение пресеклось в народе. Однако Слово Божье простое, когда нечестивые кругом и ничтожество наверху, смиренные и нищие, терпящие, невинно ждущие, они будут спасены. Так прочитаем этот псалом. Всего 9 стихов. Руководителю на восьмиструнной Псалом Давида. Спаси, Господи, ибо иссяк милостивый. Исчезли верные среди сынов человеческих. Пустое говорят каждый ближнему своему. Устами гладкие речи, двояким сердцем они говорят. Истребит Господь все уста гладкоречивые, язык, говорящий великие слова. Они говорят, языком нашим пересилим, уста наши с нами, кто Господин для нас. Ради разорения нищих, ради стенания бедных, ныне восстану, говорит Господь, поставлю во спасение. Он говорит и дышит о нем. Словеса Господни, словеса чистые, серебро, переплавленное в горниле, от земли очищено 7 раз. Ты, Господи, сохранишь их, соблюдешь их от рода сего вовек. Кругом нечестивые ходят, когда возвысилась ничтожность у сынов человеческих. Так, значит, вопросы мне задавали, несколько вопросов, на которые я не отвечал. Вопросы по Достоевскому. Вы знаете, мы время от времени будем к Достоевскому возвращаться. Но не сначала же читать то, что было прочитано в прошлом цикле. Вот я хочу показать вам книжечку. Это Иустин Попович, «Достоевский в Европе и славянстве». Ну, образцовый труд. Да. Иустин Попович, «Достоевский». Ну, одна книга по Достоевскому. Это сборник статей. Ну, вот особенно интересная статья «Тайна Европы». Потому что я отвечаю на те вопросы, которые были в Достоевском заданы. Вот буквально две фразы. Все человеческие мысли, все ощущения, все человеческие дела в своем конечном выражении заканчиваются только двумя путями. Или в человека Боге, или в Бога человеке. Вот, библейское мировоззрение. Дальше он говорит о Европе. Достоевского очень мучил идейный и моральный хаос Европы. Долго он искал причину этого хаоса и в конце концов нашел ее. Вот кто вот может сказать, в чем он ее нашел? В римо-католицизме. И дальше он разбирает слова, не автора, конечно, слова князя Мышкина, что католицизм верует, что без всемирной государственной власти церковь не устоит на земле. Все променяли за деньги, за низкую земную власть. То есть самое страшное, что может произойти, это когда церковь теряет свои границы. И она смешивается с миром всем. Вот еще раз Иустин Попович, Достоевский. Так. Замечательно. Как же сложно быть евреем. Вот отвечаю сразу, сходу. Так же сложно, точно, как жить христианину. Точно так же. Почему? Слово «Израиль» имеет 2 значения. Говорили мы или нет? Тот, кто крепится вместе с Богом, и тот, кто крепится против Бога. Поэтому история Израиля будет такой страшной. Вот потому что обязательно возникнет внутри истинного Израиля, возникнет Израиль второй. Вот. Народ, который несет в себе церковь, вот, например, русский народ, несет в себе церковь, это истинный Израиль. Но жизнь религиозная, она всегда распадается на полюса. Если она не распадается на полюса, там, где тише и гладь, это значит, дьявол не разинул на вас свои пасти. Не разинул на вас свои пасти, потому что вы уже там. Понимаете? Та же самая проблематика, что в Израиле существует в нашей истории. Вот чего не знают, никогда не поймут наши правители. Логика жизни России – это логика жизни Израиля. Вот хоть каждому члену правительства вручи детскую Библию. Сказать, ну хорошо, почитайте хоть сюжеты ветхозаветные. Что было во времена Исхода? Как народ по пустыне бродил 40 лет? Что было во время судей Давида, Соломона, нечестивых царей? Чем это кончилось? Все. Чего Господь хотел, когда храм свой, храм имени своему превратили в овощехранилище? Еще раз, логика русской истории такая же, как логика истории ветхозаветного Израиля. Сложно быть евреем. Да. Точно так же, как сложно быть христианином. Да, вот две записки можно объединить. Слова «содрогнитесь и не согрешайте» Псалма 4. Все-таки непонятно, что означают эти слова. «Содрогнитесь, не согрешайте». Вот вторая записка. Почему так умножилось и умножается, умножаются преступления педофилии? Что это за явление? Почему оно так катастрофически растет? Почему? Ну, я отвечу, понимаете, но вы же потребуете разъяснений. А я отвечу кратко. Явление педофилии умножается, потому что умножается коррупция. Какая связь? Коррупция и педофилия. Почему? Какая связь? Вот ответьте мне, пожалуйста, из Достоевского, какая здесь связь? Коррупция – это духовное заболевание, от которого страдает все общество и каждый его член в отдельности. Вот такое есть особенное преступление. Называется коррупция. Вот, в какой-то момент, когда она становится системообразующим фактором нашей жизни, происходят страшные события в жизни отдельных людей. Потому что в них проникают те самые трихины. Помните сон Раскольникова? Трихины – это были микроскопические существа, они были духи, и они проникали в людей. Это была невидимая зараза. Так вот, что можно сказать продажному судье, следователю, полицейскому? Ему надо сказать так – ты педофил. Вот вздрогнет или нет? Вот какие слова заключаются. Содрогнитесь и не согрешайте. А то у нас все порознь, понимаете? Педофилия сама по себе, а повальная коррупция сама по себе так не бывает. Пожалуйста, не смотрите на мир теми глазами, которыми смотрит телевизор. Нельзя смотреть глазами гуманистической культуры на явление духовного порядка. Для этого дано священное писание с его категориями. Через эти понятия нужно относиться к современным явлениям. Это называется богословское зрение. Поэтому коррупционеру нужно сказать, ты педофил. Это будет истина. Ну так, значит, ясно. Некто, имя река, недавно размонтировал 77 судей. Размонтировал, технический термин. Снял мантию. Как вы к этому относитесь? Много этого или мало? 77 судей лишили судебной должности. Федеральных судей. Значит, есть воля, возможность. Да такая есть, что вы даже не слышали. И я не слышал, например. Поэтому я проверю, так ли это действительно или не так. Само по себе явление отрадное. Вот. Но другой вопрос. Много их или мало? Вот отвечу иносказательно. Сцена из романа «Война и мир». Болконский говорит Кутузову, но надо же дать французам решительное сражение. Это кто-то кладет ему руку на руку и говорит, важно, чтобы все этого захотели. Знаете, вот мудрости старого человека. Много или мало? Ну, давайте констатируем факты. Сначала найдем ему нужные слова. Значит, внутри судебной системы, прокуратуры и полиции, внутри, я не отождествляю одно с другим, но внутри соорганизовалась неформальная общность людей, крепкая очень. Ее можно назвать каста, но каста – слово чужое. Вот ближе и лучше слово «клан». Но они же не родственники. Нет, извините, они родственники. Они родные по духу люди. В чем же их родство? А тем, что у них от всей душевной деятельности осталось только две педали. Одна называется страх, а другая называется выгода. И больше ничего нет. Страх и выгода. Это точно по Фрейду. Эрос и Танатос. Ну, слово «эрос» понятно. Танатос – это смерть. Вот. Или в боевиках «секс и насилие». Тоже достаточно две педали. Фильм сделан, пожалуйста. Как в машине. Газ, тормоз, страх, выгода. Признак живой души – это сострадание. Я уж не говорю милость. Милости там вообще нет. И сострадания никакого нет. То есть в человеке, который входит в этот клан. Как квалифицировать его? С духовной точки зрения. В тех терминах, которые предлагает Священное Писание. Если в человеке затмился образ Божий, то он принимает другой образ, который называется, да, образ зверя. Вот. Ну, это же в апокалипсисе. Кто видал того зверя? Да вот он. Вот он, зверь. Понимаете? Каждый участник этого клана. Зверь. Так вот, он будет всегда запугивать и подкупать. А сам зверь, вот зверь не будет бояться и будет жрать. Понимаете, это духовная категория. 77 судей сняли, кто-нибудь убоялся? Нет, почему? А потому что их духовный руководитель, зверь, ничего не боится. Так вот, 77 судей сняли, это много или мало? Ничто.